Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 27 декабря, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Далее в нашем эфире новости, а с ними вас сегодня знакомит Евгения Мельникова.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко о главных событиях. Судебная экспертиза сочла, что военные при штурме школы в Беслане действовали правильно. Совет Федерации рассмотрит сегодня проект закона о неправительственных организациях. Иностранные студенты в Петербурге намерены провести митинг протеста в связи с убийством студента из Камеруна. Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане, захваченной боевиками. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Ессентуках заявил заместитель генпрокурора России Николай Шепель. Экспертиза была назначена в рамках расследования уголовного дела о захвате школы в Беслане 1 сентября прошлого года. Жертвами бесланской трагедии, по официальным данным, стали 330 человек, большинство погибших дети. В Якутии продолжается поиск вертолета Ми-8, совершившего в субботу аварийную посадку в горах. На борту вертолета 3 члена экипажа и 5 пассажиров. Связь с ними прервана, у их рации разрядился аккумулятор. По данным МИНЧС, при посадке вертолет разрушился, однако никто из людей не пострадал. У них есть продукты и теплая одежда. В Петербурге от отравления газом, распыленным в магазине бытовой техники, пострадали 80 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В понедельник утром в магазинах «Макси Дом» на Московском, Ленинском и Богатырском проспектах были обнаружены устройства, состоящие из цилиндров с ампулами и прикрепленных к ним таймеров с реальным временем. В магазине на Московском проспекте устройство было задето персоналом, ампулы вскрылись, в помещении распространился неприятный запах. Распыление газа из разбитой ампулы произошло также в магазине на Ленинском проспекте. В результате 78 человек были госпитализированы с предварительным диагнозом отравления неизвестным газом. Все пострадавшие говорят, что газ имеет резкий чесночный запах. У всех наблюдается ингаляционное отравление со схожими симптомами – плохим самочувствием, удушьем, кашлем. Администрация магазинов неохотно говорит о происшествии, вероятно, не желая терять клиентов в предновогоднее время. В настоящее время тип газа, содержащегося в ампулах, установлен. Это меркаптан. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода. Новости».
Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой России. Законопроект предполагает усиление государственного контроля за НПО. Российские правозащитники резко критиковали законопроект как направленный против гражданского общества и пообещали в случае его одобрения подать иск в Европейский суд по правам человека. В Петербурге у Смольного сегодня пройдет митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. По сообщению Интерфакса, в акции примут участие студенты из стран Азии и Африки, а также представители правозащитных и других общественных организаций. Камерунец был убит группой молодых людей в субботу. В тот же день было совершено нападение на другого африканца, гражданина Кении, получившего ранение. Это далеко не первое нападение на иностранцев в Петербурге за последние месяцы. Прокуратура Москвы направила в суд обвинительное заключение по делу о катастрофе в Трансваальпарке. Обвинения предъявлены конструктору крыши аквапарка Надару Кончели и руководителю Мосгорэкспертизы Анатолию Воронину. Из документа следует, что крыша в аквапарке обрушилась из-за замены легких конструкций с алюминием на более дешевые железобетонные, говорит прокурор Москвы Анатолий Зуев.
Причиной обрушения железобетонной крыши купола здания «Трансваль-парк» явился комплекс проектных ошибок, обусловленных грубыми просчетами при разработке проекта, из-за которых построенное сооружение не отвечало нормативным требованиям по безопасности и надежности.
Сказал прокурор Москвы Анатолий Зуев. Жертвами трагедии в «Трансваль-парке» в феврале прошлого года стали 28 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские вертолеты нанесли сегодня утром ракетные удары по сектору Газа. Сообщение о пострадавших пока не поступало. Накануне палестинские экстремисты выпустили 2 ракеты по израильской территории. Пострадавших не было. Ранее израильские власти заявили о намерении создать буферную зону на севере сектора Газа для предотвращения нападений на Израиль. Правящая в палестинской автономии партия ФАТХ благодаря внутрипартийному компромиссу пойдет на парламентские выборы 25 января единым списком. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
По специальному решению суда Центр избирком палестинской автономии откроется еще на 6 часов, чтобы правящая партия ФАТХ смогла зарегистрировать свой объединенный список. Напомню, что 14 декабря, в последний день регистрации, наряду с основным списком ФАТХа, где преобладали ветераны партии, был зарегистрирован второй список лидеров молодого поколения ФАТХа. В результате компромисса в новом списке кандидатов под номером 1, ранее принадлежавшим премьер-министру Ахмеду Курею, теперь стоит имя Маруана Баргути, лидера нового поколения, который отбывает 5 пожизненных сроков в израильской тюрьме. Инициатива объединения списков исходила от его партии «Аль-Мустакбаль» – «Будущее». Результаты последних опросов говорят о том, что если бы парламентские выборы состоялись сегодня, экстремистская организация «Хамас» набрала бы около 30% голосов, «Фатх» расколотый – около 21%, а объединенный – 45%. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Новым гендиректором российского телеканала ТВЦ может стать Александр Пономарев, нынешний руководитель канала «Культура». Об этом сообщил Радио Свобода Олег Попцов, отправленный 21 декабря в отставку с поста гендиректора ТВЦ.
Скорее всего, руководителем канала будет Александр Пономарев, нынешний руководитель канала «Культура». Сегодня мне об этом сообщили, что такая вариация есть. Думаю, что она близка к истине.
Это был Олег Попцов. Александр Пономарев в беседе с корреспондентом Радио Свобода сказал, что с ним вели консультации о переходе на ТВЦ, но он относится к этой перспективе с осторожностью. Напомним главные новости к этому часу. Судебная экспертиза сочла, что военные при штурме школы в Беслане действовали правильно. Совет Федерации рассмотрит сегодня проект закона о неправительственных организациях. Иностранные студенты в Петербурге намерены провести митинг протеста в связи с убийством студента из Камеруна.
С выпуском новостей Евгения Мельникова.
Ну, теперь коротко о погоде. Из Скандинавии в Европейскую Россию спешит антициклон, отмечают синоптики. С его приходом на северо-западе и в центре атмосферное давление резко повысится, и на большей части Европейской России окрепнут морозы. На юге Европейской России давление останется пониженным. На Черноморском побережье температура повысится до 10 тепла. За Уралом, где хозяйничает сибирский антициклон, осадков немного. На большей части Западной Сибири пройдет снег. На В Дальнем Востоке циклоны держат путь через острова на акваторию Берингова моря. В эпицентре ненасти окажутся Курилы, где при ветре с порывами до 32 метров в секунду пройдет снег, поднимется метель. Сегодня в Санкт-Петербурге слабый снег, температура днем от 10 до 12 градусов мороза. В Москве небольшой снег. Днем от 11 до 13 ниже нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в программе.
Катастрофическая ситуация на Транскавказской магистрали. Прекращение уголовного дела против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Перспективы надомной работы в Америке.
В эти дни отмечается 15-летие создания Министерства по чрезвычайным ситуациям России. В связи с этим наш вопрос сегодня сформулирован так. Почему, по вашему мнению, в России за это время меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать еще в течение часа свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент. Радио Свобода.
Первый репортаж этого часа из Закавказья. Грузию и Россию связывают две автомобильные дороги. Одна из них называется военно-грузинской, вторая – транскавказской. Обе эти трассы, которые имеют жизненно важное значение для всего Закавказья, особенно для Грузии и Армении, проходят через республику Северная Осетия – Алания. А транскавказская магистраль как через Южную, так и через Северную Осетию. В последние дни катастрофическая ситуация сложилась на обеих трассах. Подробности у Георгия Кабаладзе.
Сход лавины на Транскавказской магистрали полностью отрезал Южную Осетию от России. Здесь сразу две проблемы. Кроме стихийного бедствия, ситуацию усугубляет еще и то обстоятельство, что автомагистраль проходит сквозь зону конфликта, через грузинские села Южной Осетии. Жители этих сел в течение нескольких недель перекрывали автомобильную дорогу, протестуя против похищения своих земляков неизвестными вооруженными группировками в Цхинвали. Таким образом, Южная Осетия оказалась отрезанной от Владикавказа и единственной артерии, через которую происходит снабжение непризнанной республики всем необходимым для жизнедеятельности. Впрочем, в Сакребуло, то есть администрации Горийского района Грузии, этот район непосредственно граничит с Южной Осетией, в интервью «Радио Свобода» заявили, что осетинское население может совершенно свободно выехать в сопредельные районы Грузии и закупить все необходимые продукты. Грузинская сторона при этом утверждает, что мирному населению ничего не угрожает. Не менее сложная обстановка на военно-грузинской дороге. В результате схода лавины у курортного поселка Гудаури десятки машин и сотни людей оказались в снежном плену. 3 человека при этом погибли. Об этом сообщил журналистам заместитель департамента автомобильного транспорта Грузии Георгий Церетели. К сожалению, погибли 3 человека. Они граждане Грузии. Имена мы пока не можем назвать. Что касается открытия дороги, то погода улучшится лишь через 3 дня, и мы сможем приступить к расчистке завалов. До тех пор движение по автомобильным магистралям приостановлено. Происходящее в эти дни на дорогах, связывающих Грузию с Россией, еще раз демонстрирует степень зависимости Грузии от северного соседа, а также остроту как метеорологических, так и политических проблем, мешающих нормальной жизни огромного числа граждан страны.
Репортаж из Тбилиси корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, вы обещали рассказать о героях сегодняшних публикаций Анастасии Волочковой и Юрии Долгоруком. Подробности?
Подробности. Анастасия Волочкова решила свой квартирный вопрос. В Дзержинском суде Санкт-Петербурга было заключено мировое соглашение между Волочковой и 3 дизайнерами, которым она задолжала более 1 000 000 рублей за ремонт своих апартаментов. Несмотря на то, что истцы получили половину требуемой суммы, они остались довольны. Об этом сообщают очень многие центральные газеты. Публикации эти выносятся на первые полосы. Ну и князь Долгорукий, который сейчас нарядился в шубу, но об этом я бы хотела рассказать через полчаса подробнее. Комсомолка практически целый разворот посвящает этому событию. Вот и вернемся к нему. А на первой полосе времени новостей центральная публикация о заглавленном «Младенцы под раздачу виноватых нет». Генеральная прокуратура России, как стало известно изданию, на днях начала проверку материалов уголовного дела московской пенсионерки Людмилы Вержбицкой, 29 ноября осужденной Гагаринским судом Москвы за махинации с новорожденными. Она выменивала новорожденных у их матерей в обмен на 1000-1500 долларов, а затем реализовывала младенца желающих за 20-25 тысяч долларов. В ходе следствия судебного процесса выяснилось, что в Уголовном кодексе России попросту не оказалось нормы, предусматривающей ответственность за торговлю детьми в чистом виде. В итоге приговор госпоже Вержбицкой стал настоящим шоком для правоохранительной системы России. Человек, фактически торговавший детьми, был приговорен лишь к штрафу 350 тысяч рублей. Тогда в интервью «Времени новостей» высокопоставленные представители МВД признали, что приговор Вержбицкой означает одно – в стране легализовали торговлю детьми. Экономические итоги 2005 года вряд ли могут дать повод правительственным чиновникам для победных реляций. Об этом в другой первополосной публикации «Времени новостей». Год, начавшийся с широко разрекламированной, но плохо подготовленной реформы социальных льгот, массовыми выступлениями россиян, многомиллиардными дополнительными расходами бюджета на тушение пожара, завершается массовой мобилизацией чиновников на реализацию приоритетных национальных проектов в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и жилищной политики. При этом большинство основных экономических показателей уходящего года хуже аналогичной статистики года предыдущего. Затухающий рост национальные проекты заменят удвоение ВВП к 2010 году. Время новостей. Коммерсант сообщает, вчера глава одного из крупнейших инвестиционных фондов Hermitage Capital Management Уильям Браудер выступил с сенсационным заявлением, в котором полностью поддержал действия российских властей в экономической сфере, включая дело ЮКОСа. Глава фонда уверен, что в 2005 году Путин услышал инвесторов и теперь действует. Американский инвестор разобрался в российском климате. Первая полоса Коммерсанта. Там же публикация без всякой связи с вредными последствиями. Таков ее заголовок. Это о том, что Николай Шепель, заместитель генерального прокурора, заявил, что ситуационная экспертиза по делу о теракте в Беслане не выявила нарушений в действиях оперативного штаба и силовиков.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане, захваченной боевиками, заявил заместитель генерального прокурора России Николай Шепель. По меньшей мере 20 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате новой серии взрывов и нападений. Израильские вертолеты нанесли рано утром во вторник ракетные удары по сектору Газа. Более подробно об этом в выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы» из Праги. Тема «Как трактует события в России пресса для русских за рубежом и пресса для иностранцев в самой России?». Гости. Ответственный секретарь пражского журнала «Русское слово» Марина Добушева и обозреватель московского журнала «Российский профиль» Дмитрий Бабич ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Выпуск новостей на волнах Радио Свобода открываем сообщениями о хоккее. В Канаде стартовал чемпионат мира среди молодежных команд. В первой встрече хозяева соревнования одержали победу над сверстниками из Финляндии со счетом 5-1. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня Коламбус выиграл у Чикаго 4-3 на счету. Коламбус выиграл у Чикаго со счетом 4-3 на счету. Некоторых российских хоккеистов отличились сегодня несколько российских хоккеистов, надо отметить, которые попали в состав олимпийской сборной. Так, здесь шайбы на счету Николая Жердева. Нью-Йорк Айлендерс уступил на своей площадке Баффало 6-3 у победителей. Максимов Финогенов забросил шайбу и сделал голевую передачу, а у проигравших аналогичные показатели у Алексея Яшина. В российской хоккейной суперлиге вчера прошли матчи 35-го тура. «Авангард» выиграл у хоккейного клуба МВД 3-2. С таким же счетом питерские армейцы нанесли поражение динамовцам московским на их льду. Три матча завершились в ничью. «Лада» «Нефтехимик» 2-2, «Спартак» «Салават Юлаев» 4-4, «Локомотив» «Металлург» «Новокузнецк» 5-5. «Химик» в «Мытищах» выиграл у «Северстали» 3-1, «Акбарс» нанес поражение «Витязю» 4-2. Впереди «Магнитогорский» «Металлург» 83 очка, на 17 очков отстают «Акбарс» и «Локомотив». При этом «Металлург» имеет игру в запасе. Но «Магнитогорский» клуб сейчас находится в Швейцарии, где принимает участие в традиционном розыгрыше Кубка Пенглера, и в первой игре российский клуб одержал победу над сборной Канады, составленной из хоккеистов, выступающих в Европе, по буллитам 2-1. Во второй игре местный «Давос» выиграл у пражской «Спарты» со счетом 5-3. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня «Юта» одержала победу над Мемфисом со счетом 105-102. Лучшим в составе победителей был россиянин Андрей Кириленко, на счету которого 24 очка и 14 подборов. В английской футбольной премьер-лиге вчера Челси одержал победу над Фулхэмом 3-2. Победный гол на счету Эрнана Креспо за несколько минут до конца матча. Манчестер Юнайтед крупную победу одержал над Вестбромвичем 3-0 с одинаковым счетом 2-0. Ливерпуль выиграл у Ньюкасла. Тоттенхэм взял верх над Бирмингемом. Впереди Челси 49 очков. На втором месте Манчестер Юнайтед 40. По 34 набрали Ливерпуль и Тоттенхэм. Но Ливерпуль при этом имеет две игры в запасе. После 7 сыгранных туров в суперфинале чемпионата России по шахматам лидеров двое. Сергей Рублевский и Дмитрий Яковенко имеют по 5 очков из 7 возможных. В 12:50 по московскому времени спортивные День на Радио Свобода продолжит программа «Прессинг по будням».
В Москве 8:19. Вы слушаете Радио Свобода. Перебирая самые важные события 2005 года, легко остановиться на катаклизмах, таких как ураган Катрина или на ходе войны в Ираке. Наш нью-йоркский автор Александр Геннис из событий года выбрал для обсуждения рядовой и, на первый взгляд, эпизод, который вряд ли кого-нибудь вообще заметил.
После урагана Катрина, когда, правда, на очень короткий срок цены на бензин, сам видел, дошли до $4 за галлон вместо обычных двух, президент Буш потребовал, чтобы все федеральные служащие, чьи обязанности это позволяют, работали из дома ради экономии топлива. Что тут важного? Впервые Белый дом утвердил своей властью и авторитетом ту принципиальную перемену, которую давно уже подготовила жизнь. Америка готова взять работу на дом, стать нацией надомников. Надомничество решит сразу несколько жгучих проблем. Тут и гигантская экономия бензина, и уменьшение загрязнения среды, и рассосавшиеся автомобильные пробки, и рассредоточение производства. Но это только начало той тихой революции, которая завершит давно уже предсказанный переход к постиндустриальной информационной цивилизации. Я предложил обсудить проблему глобального надомничества философу американского часа Борису Парамонову.
Эта практика началась, собственно, не вчера. Людей рассадил по домам компьютер. Уже несколько лет назад были сообщения о том, что примерно треть работы в современном обществе можно выполнять не на рабочем месте, а дома, в собственном кабинете. Ведь, как известно, все большая часть нынешней занятости связана с работой, выполняемой так называемыми белыми воротничками. Это квалифицированная, как говорили в старину, чистая работа. И в эру компьютеров такую работу не обязательно делать в офисах.
Вряд ли такая грандиозная перемена в образе жизни, как переезд с работы на дом, ограничится только экономией бензина.
Отнюдь нет. Изменения идут по всему фронту. Компьютер не только работающего человека меняет. Изменяются, например, привычные пути потребления, консюмеристская практика. Компьютеризация и связанные с ней новые методы работы – это сверхсовременное надомничество, несомненно, изменит образ городов. В перспективе города должны сойти на нет, и вся Америка стать уже окончательно одноэтажной, или, точнее говоря, двухэтажной. Город вообще явление амбивалентное, как все на свете. Главный минус городов, чреватый всякого рода негативными последствиями, скученность и однообразие городских строений. Недавно много писали о том, что беспорядком во Франции в какой-то степени способствовала архитектура бедняцких жилищ, их высота, громадность, многоэтажность, и в связи с этим вспоминали недобрым словом «Корбюзье», отца современной архитектуры. Такого рода расселение, как выясняется, травмирует психику людей. Так что не только экономика, но и эстетика важна для общества.
И что, красота спасет мир?
Да как бы она его не погубила. Ведь вся эта современная зараза, включая компьютерные игры, по-своему красивы. И Манхэттен величественно красив. Но не знаю, как вы, Александр Александрович, меня лично он утомляет. Автомобиль красив, а уж старинный паровоз каким был красавцем. Как говорил Ильф в записных книжках, в старых книгах всего ожидали от радио. Вот радио есть, а счастья нет. В общем, мораль ясна. Лучше всего сидеть дома, отключив радио и телевизор, и писать «Войну и мир».
Подробнее о перспективах надомничества вы услышите в очередном выпуске «Поверх барьеров» американского часа с Александром Геннисом. Кроме этого, в программе «Лучшие фильмы года», «Стихи года», «Песня года», «Книги года», «Лучший автор Русской Америки», «Музыкант года». Американский час «Поверх барьеров» впервые выходит в эфир «Радио Свобода» в 9:00 вечера сегодня и повторяется завтра в 2:00 дня. Время московское.
Продолжаем программу «Время свободы». Переходим к следующей теме. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко окончательно избавилась от повышенного внимания со стороны российской Фемиды. Прекращая заведенное на нее уголовное дело, Кремль, по мнению экспертов, недвусмысленно выразил поддержку Юлии Тимошенко и ее сторонникам в преддверии начинающейся на Украине кампании по выборам в Верховную Раду. Тему продолжит мой коллега Виктор Нехезин.
Главная военная прокуратура России сегодня объявила о том, что прекращает уголовное дело против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Формулировка «в связи с истечением срока давности». Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» помощник главного военного прокурора Михаил Яненко.
Главная военная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении бывшего руководителя промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические сети Украины» Юлии Тимошенко. Такое решение было принято следствием на основании статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Юлия Тимошенко обвинялась в том, что в сентябре-ноябре 1996 года организовала через посредника неоднократную передачу взяток нескольким должностным лицам Минобороны России за завышение цен на материально-технические ресурсы, поставляемые для вооруженных сил Российской Федерации. В соответствии с требованиями российского уголовно-процессуального законодательства Тимошенко согласилась с прекращением в отношении нее уголовного дела в связи с истечением срока давности.
Это было заявление для Радио Свобода помощника главного военного прокурора России Михаила Яненко. Вместе с тем, военная прокуратура никак не комментирует то, о каком же, собственно, сроке давности идет речь. Легко подсчитать, что предусмотренный за совершение тяжкого преступления срок давности в 10 лет еще не истек. Если же действия Юлии Тимошенко в бытность главой единых энергетических сетей Украины квалифицируются российской военной прокуратурой как преступление средней или небольшой тяжести, то уголовное дело должно было быть закрыто давным-давно, по меньшей мере еще 3 года назад. Так или иначе, в Киеве сегодняшние решения связывают с газовым конфликтом между двумя странами и с предстоящими на Украине парламентскими выборами. Слово корреспонденту Радио Свобода в Киеве Владимиру Ивахненко.
В Москве Юлию Тимошенко обвиняли в даче взяток офицерам российского Министерства обороны. 10 лет назад, возглавляя корпорацию «Единая энергосистема Украины», Тимошенко подписала контракты с военными на поставку стройматериалов. Цены поставок, по данным следствия, были завышены в 2 раза, и России был нанесен ущерб в несколько сотен миллионов долларов. О деле Тимошенко российская военная прокуратура вспомнила осенью прошлого года, накануне президентских выборов на Украине. Она даже была объявлена в международный розыск. Тогда лидер украинской оппозиции заявляла, что раздуваемый вокруг нее скандал – попытка Кремля дискредитировать ее политического соратника и кандидата в президенты Виктора Ющенко. После раскола оранжевой команды ситуация кардинально изменилась. Сразу после отставки с поста премьер-министра Украины в сентябре этого года Тимошенко тайно посетила Москву. Утверждается, что она встречалась с президентом Владимиром Путиным. Спустя 2 дня стало известно о прекращении России международного розыска и отмене санкций на арест Юлии Тимошенко. Теперь российская военная прокуратура объявила о закрытии этого дела в связи с истечением срока давности. Политолог Виктор Небоженко связывает это решение с развернувшимся между Украиной и Россией газовым конфликтом.
Сейчас, я думаю, это дело закрыто все-таки в связи с тем, чтобы создать определенные сильные тылы, потому что я думаю, что Тимошенко активно займется то, что называется, разруливанием газового конфликта. Все-таки она опытный специалист, многое знает и многое может себе позволить в своих заявлениях и действиях. И тот факт, что она создала специальную экспертную группу по газу, хотя ей никакие эксперты не нужны, она сама в чем прекрасно разбирается, говорит о том, что Москва рассчитывает на ее понимание газовых проблем.
Между тем, в Киеве также считают, что перемена отношения российских властей к Тимошенко призвана оказать давление на президента Ющенко. Вполне очевидно, что на мартовских выборах в Верховную Раду Кремль сделал ставку не только на партию регионов Януковича, но и на блок Тимошенко. Ни одной из политических сил не удастся в новом парламенте сформировать большинство. Политолог Виктор Небоженко не исключает после выборов появления альянса Тимошенко и Януковича.
Тимошенко в силу прагматизма, она может вступить в любой альянс с любым политиком на Украине. Януковичу труднее, а о возможном альянсе не всякого сомнения. Если они оба набирают достаточное количество голосов, то есть Тимошенко, Янукович плюс любая другая маленькая фракция, то они вполне могут сформировать большинство.
Парламентское большинство будет формировать правительство и избирать премьер-министра с более расширенными, чем сейчас, полномочиями. По этой причине предстоящие парламентские выборы на Украине многие политики называют даже более важными, чем минувшие президентские. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Действующий спикер украинского парламента Владимир Литвин поспешил сделать заявление, что предстоящие парламентские выборы на Украине, по его мнению, могут расколоть страну, как это едва не произошло на последних президентских выборах. Кроме этого, Владимир Литвин уверен, что соглашение о поставках российского газа на Украину не будет подписано до тех пор, пока не завершится предвыборная кампания.
Виктор Нехезин и его собеседники о решении Кремля поддержать Юлию Тимошенко в преддверии начинающейся на Украине кампании по выборам в Верховную Раду. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
«Высокие бокалы и иллюзия большой емкости». Большой диктант по нидерландскому языку.
Почему, по вашему мнению, в России за 15 лет меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу? Георгий считает, что Шойгу сидит на своем месте, а все остальные сидели не на своих местах, поэтому он так долговечен. Я напомню, что в эти дни отмечается 15-летие создания Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
Сегодня в 13 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Как в Новой России избавляются от неугодных ученых-руководителей?». Участники передачи. Роберт Глушков, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы России. Академик Российской Академии Медицинских Наук Сергей Колесников и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. Далее в программе краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане, захваченной боевиками, заявил заместитель генпрокурора России Николай Шепель. В Якутии продолжается поиск вертолета Ми-8, совершившего в субботу аварийную посадку в горах. На борту вертолета 3 члена экипажа и 5 пассажиров. Связь с ними прервана. В Петербурге у Смольного сегодня пройдет митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой. Законопроект предполагает усиление госконтроля за НПО. В Петербурге от отравления газом, распыленным в магазине, пострадали 80 человек. Газ находился в ампулах, снабженных взрывателями и часовым механизмом. Израильские вертолеты нанесли сегодня утром ракетные удары по сектору Газа. Сообщений о пострадавших не поступало. По меньшей мере 20 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате новой серии взрывов и нападений. Прокуратура Москвы направила в суд дело о катастрофе в Трансвааль-парке. Виновниками названы конструктор крыши аквапарка Надар Кончери и руководитель Мосгосэкспертизы Анатолий Воронин. Суд в Москве обязал службу исполнения наказания предоставить сведения, подтверждающие необходимость отправки Платона Лебедева в колонию на Крайний Север. В Лондоне после 11 сентября 2001 года было совершено по меньшей мере 10 попыток терактов, заявил мэр британской столицы Кен Ливингстон. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» Мулла Дадулла угрожает серией терактов в Афганистане. По его словам, талибы подготовили более 200 смертников.
Ну, теперь коротко о погоде. Чем ближе к Новому году, тем сильнее стужа, предупреждают синоптики. Ближайшие две ночи, благодаря арктическому антициклону, они будут студенными, особенно холодно в ночь на среду. В большинстве городов Московской области до 16 градусов мороза. Местами, если облака разойдутся и перестанут защищать землю от выхолаживания, подморозит до 20 градусов, а на северо-востоке области синоптики центра ФОБОС не исключают и 25 градусов. Морозы. Сегодня в Москве небольшой снег. Днем 11-13 ниже нуля. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба.
И вновь к разговору о главном в утренней программе 15-летию образования МЧС России. Как работают спасатели Северной Осетии, рассказывает Юрий Багров.
15-летие образования Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий северо-осетинские спасатели отмечают то, что называется в экстремальных условиях. Большинство сотрудников уже третьи сутки находятся в горах. Последнюю неделю в высокогорных ущельях выпало большое количество осадков. Снегопад продолжается четвертые сутки. Только за прошедший день на 15-километровом участке Транскавказской магистрали сошло более десятка лавин. Высота снежного покрова в некоторых местах местах достигает 80 сантиметров. Работники противоловинной службы не могут начать обстрел склонов. Принудительный спуск лавин можно начинать только после прекращения снегопада, а по прогнозам метеорологов, непогода в горах продержится еще до середины следующей недели. Бригады спасателей за минувшие сутки вызволили из снежных капканов более 50 человек. Все они доставлены на погранзаставу в районе селения Нижний Зарамак на границе Северной и Южной Осетии. Десятки автомашин остаются заблокированными. Дорожные службы не могут приступить к расчистке высокогорной автомагистрали. Ливневые лавины, так на профессиональном языке синоптиков называют массовый сход пластов снега, перекрывают все новые и новые участки. Спасателям и службы МЧС еще и приходится убеждать водителей легковых и большегрузных автомашин переждать непогоду на равнине. На милицейском блокпосту вблизи остинского города Алагир уже скопилось более 100 автомашин, направляющихся в Грузию. За плечами североостинских специалистов десятки уникальных операций по спасению жизни людей. И то, что сейчас происходит в горах, в МЧС называют плановой ситуацией. Сложнее приходилось во время схода ледника Колка, паводка 2002 года. Но самая страшная страница, по словам самих спасателей, это работа в горящем спортзале Бесланской школы в сентябре прошлого года. Тогда погибли двое сотрудников МЧС. Они подъехали к школе для вывоза тел убитых заложников, но в этот момент в спортзале раздались первые взрывы. Террористы расстреляли в упор спасателей. А спустя всего час коллеги погибших МЧСовцев выносили из школы обожженных и раненых заложников, трое суток находившихся без воды и пищи.
Из Владикавказа передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В продолжении темы жители Кирова размышляли над вопросом, почему в России за 15 лет меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Видимо, самый добросовестный человек, который старается, у него есть ответственность, чувство долга.
Но он же специалист в своей области. Правильно и, по-моему, неплохо справляется. Дело отличное, это самое за него.
Мое мнение такое, что Шойгу, он чувствует ответственность за Россию и за наших людей, чтоб люди жили спокойно.
Может быть, он старается держаться ближе к народу, а народу это нравится, когда министр участвует в решении их проблем. Ну и спасает в том числе.
Потому что много чрезвычайных ситуаций случается. Его никуда не денешь, и он всех на виду. Я, например, никаких министров больше не знаю.
Потому что он порядочный человек и не стремится к обогащению, мне так кажется. Поэтому он остается. Если бы все бы работали, как Шойгу, сколько ему достается, на другим-то тоже так работает.
Ну, знаете, я думаю, у президента, в общем, к нему претензий нет. Хотя наш преподаватель по ОБЖ объяснял нам, что те меры, которые Шойгу предпринимает, он выезжает только на места, где уже произошли всякие катаклизмы, и не происходит никакой экранизации, то есть наблюдения, предупреждения этих катаклизмов. И он только решает проблемы, уже случившиеся.
Соглашаться с властью, которая приходит каждый раз, с теми людьми, которые приходят к власти. Возможно, из-за этого?
Наверное, возраст. Молодой, энергичный. Стать нашему президенту. Была бы разная возрастная категория, скорее всего, кто-то бы не выдержал друг друга.
Может, протекция Путина из одной партии все-таки. Любимчик.
Я так полагаю, что у нас, собственно, основное направление деятельности – это устранение как раз тех запрограммированных, опять же, правительством ситуаций, которые ведут именно к разрушению экономики. И они обречены на такого рода латание дыр, потому что нет созидательного импульса в их деяниях.
Кроме этого министерства в стране больше ничего нет. Как. И Шойгу тоже общеизвестно, что он поддержал Ельцина в свое время, семью, а сейчас правящая у нас группировка – это кто? Ельцин, сотоварищи, тот же Путин, рука руку, как говорится. Мои друг друга не обманут, друг друга всегда поддержат. Вся страна – это сплошная ЧП, сплошная чрезвычайная ситуация, которой надо латать дырки везде, где-то прыгать, скакать.
Наверное, у него такая должность. Чем дальше, тем больше необходимо. Нет, не до старости его там не будет, конечно, но пятилетку-то, наверное, точно будет еще, пока какой-нибудь крупной аварии не произойдет, с которой он не справится.
Так ветчане отвечали на вопрос, почему за последние 15 лет в России сменились все министры, кроме министра по чрезвычайным ситуациям. Екатерина Лушникова для «Радио Свобода», Вятка.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Теперь в нашем эфире выпуск новостей науки. Среди прочих тем наш коллега Александр Сергеев выбрал следующее. Морское бурение выявило факт древнего поворота рек. Лекарства могут порождать токсины в сточных водах. Высокие бокалы создают иллюзию большой емкости.
Группа британских и американских геологов проанализировала данные подводного бурения в устье реки Инд в Персидском заливе. Оказалось, что около 5 миллионов лет назад состав осадочных пород, выносимых рекой, значительно изменился. В нем появились породы из южных Гималаев. Исследователи объясняют это возникновением 5 миллионов лет назад нового водораздела на севере полуострова Индостан. Именно здесь проходит линия столкновения индийской тектонической плиты с евразийской. В результате поднятия гор реки района Пенджаб, которые раньше впадали в реку Ганг, изменили направление и стали впадать в Инд. Генетики из Американского института имени Вайстера обнаружили новый механизм регуляции экспрессии генов в клетке. Обычно гены, содержащиеся в ДНК, сначала копируются на матричную РНК, а затем специальные клеточные механизмы рибосомы строят по РНК закодированные в генах белки. Однако по пути от ДНК до рибосомы с матричной РНК могут происходить различные приключения. Например, особые энзимы могут на ходу редактировать генетический код РНК. А еще в пути к ним могут приклеиться недавно открытые микро-РНК, которые блокируют синтез белков. Микро-РНК – это как бы клеточные диверсанты, задача которых – перехватить генетическое послание и остановить синтез определенного белка. Но, как показало новое исследование, и на этих диверсантов могут найтись свои агенты контрразведки, которые на ходу редактируют код самих микро-РНК и нарушают их работу. В результате ген, за которым охотилась микро-РНК, все-таки сможет сгенерировать свой белок. Новое открытие показывает, насколько сложными могут быть процессы регуляции работы генов в живых клетках. Американский национальный институт стандартов и технологий опубликовал исследование, в котором анализируется судьба лекарственных препаратов после того, как они попадают в сточные воды. Выяснилось, что ацетаминофен, одно из самых популярных обезболивающих в Соединенных Штатах, реагирует с хлором, которым дезинфицируют воду, и порождает 11 разных химических соединений, два из которых являются токсичными. Двое экономистов-маркетологов из Корнельского университета провели обширное исследование и обнаружили, что если напитки за барной стойкой отмеряются на глаз, то порции, наливаемые в широкие и низкие бокалы, оказываются заметно больше, чем в узких и высоких. У профессиональных барменов разница составила в среднем 20% по объему, а у контрольной группы студентов 30%. Высокий уровень жидкости в бокале создает устойчивую иллюзию большего объема.
Выпуск новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, что же за шуба у Юрия Долгорукова?
Все сейчас расскажу. Какая шуба и какой размер у Юрия Долгорукова. Напоминаю, что целую полосу посвящает этому событию «Комсомольская правда». На первой полосе газета сожалеет о том, что разобрали рабочего и колхозницу, а то была бы Юрию Долгорукому Снегурка, пишет газета. Ну, а теперь, собственно, о наряде Деда Мороза. Сшит он и смоделирован в компании ООО «Сапиенс Дизайн». Ткани подобрали специально для улицы. Непромокаемую, красивую, с отливом, художественной печатью и снежинками. Это синтепон с двух сторон обшитой плащевкой, как стеганое одеяло. Размер шубы 4x5 метров, а размер самого Юрия Долгорукова получается 128. Сложности возникли с рукавами, поскольку у Деда Мороза, ну, точнее, у Юрия Долгорукова одна рука свободная, а другая-то занята. В общем, короче, одна рукавичка получилась у Юрия Долгорукова. Комсомолка сообщает также со ссылкой на председателя комитета рекламы информации и оформления Москвы Владимира Макарова, что идею нарядить памятник Долгорукому озвучил месяц назад мэр Юрий Лужков. И, по мнению Макарова, это надо было сделать. Хотя он признает, что существуют на этот счет разные мнения. Но, опять же, по мнению Макарова, Долгорукий бы не возражал. Ведь Новый год – веселый праздник. И такая шутка вполне уместна. К тому же, если москвичи пожелают еще какой-нибудь памятник нарядить, мэрия вызывается рассмотреть предложение. Комсомолка приводит, помимо этого, и мнение скульптора. Главный реставратор рабочего и колхозницы Вадим Церковников считает, что нельзя нельзя так с монументом. Он напоминает также, что уже были попытки использовать скульптуры не по назначению. Нашумевшую пиар-акцию провел объединенный оптовый склад «Монолит». Его рабочие одели фигуры как раз рабочего и колхозницы в платье собственного изготовления. Тогда на пошив одежды 540-го размера ушло несколько километров тканей. А сам рекламный трюк обошелся в 50 тысяч долларов. А вот для тогдашнего начальника Главного управления охраны памятников Виктора Булочникова он обошелся еще дороже. Его уволили. Вот вкратце о Юрии Долгоруком, которого нарядили в Дедушку Мороза.
Ну, видимо, это в связи с тем, что в Новый год обещают морозную погоду.
Обещают морозную погоду, да. И, в общем-то, все издания сходятся на том, что Юрий Долгорукий теперь не замерзнет никогда. Озаглавлена, кстати, публикация «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из бронзы». Но это, в общем, на поверхности. И еще пару слов о публикации в «Новых известиях». «Чистосердечная ложь», так она называется. 17 лет назад произошел один из самых жестоких терактов на территории нашей страны. В декабре 1988 года банда уголовников под руководством Павла Якшиянца в городе Орджоникидзе, ныне Владикавказ, захватила в заложники целый класс школьников вместе с учительницей. Сотрудникам КГБ в результате уникальной операции удалось добиться мирного освобождения пленников. Эта история легла в основу одного художественного и двух документальных фильмов. О ней были написаны сотни газетных материалов и не одна книга. А в минувшее воскресенье телеканал НТВ вдруг продемонстрировал свое видение событий. Превратив ту самую учительницу, Наталью Ефимову, награжденную орденом за личное мужество, под номером один, чуть ли не в пособницу террористов. При этом настоящим героем передачи стал главарь бандитов, освободившийся в этом году из тюрьмы.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы направила в суд дело о катастрофе в Трансваль-парке. Виновниками названы конструктор крыши аквапарка Нодар Кончели и руководитель Москосэкспертизы Анатолий Воронин. В Петербурге у Смольного сегодня пройдет митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой России. Более подробно об этом в выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Цены на бензин в России. Гарантии по кредитам государственных Внешэкономбанка и Внешторгбанка. Покупка японской компании «Фудзи Фото» подразделения британской компании. Пользователи мобильных телефонов в Китае. Темы экономического обзора.
Цены на бензин в России выросли в ноябре на 0,3%, а с начала года на 15,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Правительство России предоставило гарантии по кредитам государственных Внешэкономбанка и Внешторгбанка на общую сумму 2 миллиарда 700 миллионов рублей, примерно 94 миллиона долларов, для реализации проекта создания в России новой модели регионального пассажирского авиалайнера. Самолет разрабатывается конструкторскими бюро «Сухой», «Ильюшин» и «Яковлев» при содействии американской компании «Боинг». По планам, первые лайнеры должны быть собраны в 2007 году. Первые кредиты, выделяемые под гарантии правительства, составляют примерно 2/3 от объявленной программы кредитования этого проекта в целом. Японская компания «Фудзи Фото» объявила о предстоящей покупке за 260 миллионов долларов подразделения британской компании «Эвисия», выпускающего красители для струйных принтеров. В случае завершения сделки «Фудзи Фото» станет крупнейшим в мире производителем чернил и красителей, применяемых в картриджах струйных принтеров. Японская компания Canon завершила строительство во Вьетнаме своего нового завода, который станет крупнейшим в мире производителем лазерных принтеров. Его строительство к северу от Ханоя обошлось в 50 миллионов долларов, а проектная мощность нового завода, достичь которой планируется уже в 2007 году, составит 4 миллиона лазерных принтеров в год. В Китае количество пользователей мобильных телефонов увеличилось с начала года на 53 миллиона и к началу декабря составило 388 миллионов человек. Однако в целом по стране на каждые 100 жителей приходится лишь 29 мобильных телефонов. Это в 2,5 раза меньше, чем в России.
На волнах радио «Свобода» вы слушали экономический обзор. Напомню, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на 27 декабря. Курс доллара повысился на 3 пункта и составил 28 рублей 81 копейку. За евро сегодня дают на 3 копейки меньше, чем вчера, 34 рубля 14 копеек. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 18 центов.
В Москве 8 часов 50 минут. Следующие 3 минуты нашего эфира займет исторический календарь.
Седьмого декабря 1855 года Лев Толстой, участник обороны Севастополя, закончил писать последний, третий в цикле рассказ «Севастополь в августе 1855 года». Рассказы, напечатанные в журнале «Современник», произвели сильное впечатление на читателей. Главный редактор «Современника» Николай Некрасов писал автору: «Это именно то, что нужно теперь русскому обществу. Правда. Правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Я не знаю писать теперь, который бы заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, которому пишу. Я не знаю никого, кто писал бы о войне лучше Толстого».
27 декабря 1932 года в СССР введена паспортная система и обязательная прописка по месту жительства. Правительство объявило паспорта новым достижением на пути к социализму, хотя после Октябрьской революции паспорта внутри страны были отменены как одно из проявлений царской отсталости и деспотизма. Советские паспорта ограничивали свободу передвижения граждан и облегчали контроль за ними. Колхозники, в отличие от городских жителей, паспортов не получившие, оказались фактически прикрепленными к земле. Нарушение паспортных правил влекло за собой административную и даже уголовную ответственность.
27 декабря 1901 года родилась немецкая певица, звезда Голливуда Марлен Дитрих.
27 декабря 1924 года в Париже от отека легких скончался 68-летний художник Лев Бакст. Известность пришла к Баксту после окончания работы над серией графических рисунков для журнала «Мир искусства», а сам художник был одним из инициаторов объединения «Мир искусников». В истории искусства Бакст вошел как выдающийся театральный художник. Расцвет таланта Бакста, русские сезоны Дягилева, а затем русский балет Дягилева пришелся на 1910-е годы. Фантазия Бакста в таких балетах, как «Клеопатра», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых Фавна» поражала даже пресыщенную парижскую публику.
Календарь на сегодня, 27 декабря, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Каждый год в конце декабря в Гааге проходят грандиозные по местным меркам мероприятия под названием «Большой диктант» по нидерландскому языку. На голландском языке, как известно, говорят не только в Нидерландах, но и в бельгийской области Фландрии. Выясняется, что бельгийцы говорят по-голландски лучше самих голландцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Говорит ведущий большого диктанта Филипп Фрейрикс. Добрый вечер, дамы и господа. Как только вы слышите «Аллегро Ассай» из концерта для виолончели Карла Филиппа Эммануила Баха, вам ни к чему напоминать, который сегодня день и час. Эта музыка может означать лишь одно. Пришло время очередного большого диктанта по нидерландскому языку. Вот уже 16 лет подряд между днем Святого Николая и Рождеством вся Голландия и половина Бельгии собираются у экранов телевизоров, чтобы попробовать силы в большом диктанте. Это продукт совместного производства голландских телекомпаний NPS и газеты Volkskrant и бельгийских телекомпаний Canvas и газеты De Standard. Однако, по мнению соведущей программы бельгийки Мартины Танге, диктант — это еще и ежегодный поединок двух непримиримых соперников — Голландии и Бельгии. Поединок, который проводится в роскошном зале заседаний Верхней палаты парламента Нидерландов. И участвуют в нем голландские и бельгийские знаменитости, а также те, кто прошел предварительный отборочный тур. Говорит Филипп Фрейрикс. И все-таки не всегда победителем становился бельгиец. 7 раз голландец, 8 раз бельгиец. Да, бельгийцы ведут в счете, но сегодняшний вечер еще может изменить расклад. Без ошибок написать большой диктант не удавалось пока никому. Стать победителем, то есть допустить пару-тройку ошибок, огромная честь. Перед диктантом участники признавались, что не дружат с доброй половиной слов в современном голландском. Говорит участник диктанта, бургомистр города Леуварден Херт Дален. Вот мой коллега Роб Ауткерк 2 года назад сделал 66 ошибок. Я буду равняться на него, кроме шуток. Бельгийский писатель Виталски. Мне трудно с иностранными словами. Например, слово «майонез». Фламандцы пишут его с одним «н», а франкоговорящие бельгийцы с 2 «н». Или наоборот. Еще один участник диктанта – государственный секретарь по вопросам окружающей среды Питер Ван Хейл. Все эти современные слова, например, «СМС» или «Имейл», никогда не знаю, как их писать на хорошем, правильном голландском. Текст был написан специально для диктанта и представлен автором, голландским писателем Херманом Кохом. Если в предложенной сексуально-героиновой терминологии было легче разобраться голландцам, то с огромным количеством французских заимствований и изобилием диакритических значков лучше справились бельгийцы. В итоге в сложнейшем тексте из 7 предложений каждый участник сделал в среднем по 33 ошибки. Мартина Танге. Ну, половину написали. Предложение 5. Где мой горячий сэндвич крок-месье? Знак вопроса, кавычки закрываются. Заревел акварелист, обращаясь к супруге, запятая, бывшей героиновой проститутке, запятая, которая еще полдюжины диктантов назад, запятая, когда оба они были незрелыми вертопрахами, запятая, на загородной парковке класса VIP на корню зарубила репутацию погрязшего в промискуитете старого депутата Нижней палаты парламента. Точка. Встревает Филипп Фрейрикс. Нет, наверное, здесь стоит напомнить, что текст диктанта – чистая выдумка, плод воображения автора. Победили опять бельгийцы. С 4 ошибками первое место заняла редактор по субтитрам на бельгийском телевидении Элсье Рибенс. Второе и третье место также у ее соотечественников. Поступило даже предложение в следующем году перенести проведение диктанта в здание парламента Бельгии. Что за скучная затея, пишет бельгийская газета «De Standard». Ведь гораздо веселее каждый год приезжать целым автобусом брать Гаагу, как на троянском коне в самое сердце нидерландской политической столицы. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
Репортаж из Голландии завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущие Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – борьба с ксенофобией. В гости наши коллеги ожидают Александра Винникова, члена Оргкомитета движения «Россия без расизма». Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.